Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Красного радио ведущая Надежда. В сегодняшней передаче, посвященной Международному женскому дню, мы обсуждаем движение за равноправие женщин, которое с конца XIX века носит название феминизм. Феминизм – понятие очень широкое. В этом движении существует около 30 различных направлений и течений. Некоторые во многом дублируют друг друга, некоторые весьма различаются по идеологии. Почему возникло движение за равноправие женщин? От кого или от чего женщинам требуется защита? Мы представляем марксистскую позицию по женскому вопросу и пригласили для беседы молодого коммуниста, члена политической партии «Рудфронт», главного редактора интернет-портала «Коммунисты столицы» Олега Камолова. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Первый вопрос, который, наверное, нужно раскрыть, это марксистский взгляд на историю закрепощения женщин. Как и почему женщины оказались в подчинении мужчин?
Стоит отметить, что женщина далеко не всегда находилась в зависимом положении от мужчины. Более того, в течение достаточно длительного промежутка времени в человеческой истории женщина имела господствующее положение в обществе. Этот период характеризуется как матриархат или материнское право, и заключается он в следующем. Женщина в то время, в период первобытно-общинного строя, в период дикости, наравне с мужчиной принимала самое активное участие, если так можно выразиться, в общественном производстве. Тогда женщина занималась домашним очагом и, по сути, владела всем, что к нему относится, а мужчина, в свою очередь, занимался добычей пищи и в своей собственности имел только лишь самые элементарные орудия охоты – лук или копье. Тогда же господство женщины определялось еще и тем, что принадлежность к какому-то роду или племени можно было определить исключительно по женской линии, поскольку в то время классической семьи не существовало, господству групповой брак, и, соответственно, определить родство можно было только по матери. Мужчина играл здесь уже второстепенную роль. Затем в процессе развития общественного производства, развития производительных сил и производственных отношений выделилось скотоводство, позже появилось ремесло, и положение мужчины стало меняться. В силу своих физиологических особенностей именно мужчины стали заниматься новыми видами деятельности. И постепенно в собственности мужчины стали накапливаться определенные богатства. В первую очередь это были средства труда и результаты труда. Тогда же начала формироваться и частная собственность. И перед мужчиной стал вопрос о сохранении своей собственности в рамках своего рода. Или тогда это уже были зачатки семьи, в рамках которой мужчина хотел передать собственность своим детям. А сделать это можно было только в рамках моногамии, такой формы семьи, где женщина, ну так сказать, принадлежала мужчине. Можно даже сказать, в одностороннем порядке. А женщина продолжала заниматься только домашним хозяйством, а в ее собственности не находилось ничего, кроме домашней утвари.
То есть основой послужили чисто экономические причины, а затем уже подчиненное положение женщины закрепилось в культуре, в традициях.
Я бы сказал, социально-экономические. Ведь другого способа сохранить и укрепить частную собственность тогда не было. Мужчина мог быть уверен в том, что собственность сохраняется в пределах его рода или тогда уже семьи, только имея в собственности женщину, которая занималась рождением и воспитанием его детей. Так и сложилась семья, которая, претерпев некоторые изменения, сохраняется и по сей день, и будет сохраняться до тех пор, пока существует частная собственность.
Выходит, что женщина в древние времена, когда процветала дикость и варварство, была свободнее, чем в современном, так называемом, цивилизованном мире?
Энгельс на этот счет говорит следующее. Женщина эпохи варварства в силу большей роли в быту, такая женщина имела куда большее уважение, чем женщина из цивилизации, окруженная кажущимся почтением. Ну, все мы знаем истории там из средневековья, когда рыцари пели женщинам баллады, там играли на различных музыкальных инструментах, совершали ради них подвиги, но это все лишь внешняя оболочка. В те времена женщина не обладала практически никакими правами по сравнению с мужчиной. Мужчина рассматривал брак в качестве единственной цели, передать богатство по наследству своим детям. Для этого он должен был обеспечить единобрачие и моногамию. моногамия это существовала только для женщин, поскольку мужчина сохранял за собой право вести достаточно вольный образ жизни, это уже не противоречило его экономическим интересам. И так постепенно вот такая вот роль женщины, абсолютно подчиненная роль относительно мужчины, она в обществе и закрепилась. Закрепилась и в культуре, и в религии. Прошла через века. В начале 20 века женщины в России, в той же, да и во многих странах мира, не имели никаких прав, не имели права голоса, никаких гражданских прав, не имели права обучаться по многим мужским специальностям, были вынуждены работать по 10 часов без декретов и отпусков. Ну а сегодня, даже после того, как Октябрьская революция освободила женщину, после того, как она наделила ее всеми равными правами, мы видим назад сползание в эту пучину средневековья. Сегодня женщина не может рассчитывать на равную зарплату с мужчиной, если так посмотреть на этот вопрос глобально. К женщине относятся как к товару, эксплуатируют образ женщины в рекламе, в средствах массовой информации ради извлечения прибыли. Кухонное рабство никуда не делось, женщина точно так же привязана к плите, к домашнему хозяйству. Правильный вывод сделал Фридрих Энгельс, сказав, что женщина освободит себя только тогда, когда сбросит с себя оковы вот такой классической моногамной семьи, имея в виду общество эксплуатации. Энгельс сделал вывод о том, что семья должна перестать быть хозяйственной единицей, а женщина должна перестать быть привязанной к этой хозяйственной единице и всю свою жизнь посвящать такой вот бытовой работе, по сути, по обслуживанию мужа. И только тогда, когда женщина включится в процесс общественного производства наравне с мужчиной, тогда она и получит равные с ним права. Собственно, еще раз подтверждается известное выражение, известное утверждение, которое справедливо и для других общественных отношений. Тот, кто имеет собственность, тот и имеет власть. Поэтому мы никогда с вами, товарищи, не придем к демократии без обобществления средств производства, без уравнивания в правах собственности и в обладании этой собственностью.
Практически во всех религиях мира женщина стоит ниже мужчины. Возможно, это связано с тем, что религии возникли как раз в тот период, когда женщина уже занимала самое бесправное положение. И, конечно, религии лишь закрепили это бесправие. Женщины чудовищно пострадали от средневековой инквизиции. Есть мнение, что соотношение казненных инквизицией мужчин и женщин составляло 1:20, и даже к 100, а то и к 1000. Сегодня во многих исламских странах к женщинам относятся как к второсортным людям. И тем не менее, женщин среди верующих всегда больше, людей всегда больше, чем мужчин.
Да, но вы еще обратите внимание на то, что среди женщин, к сожалению, сейчас меньше людей образованных, причем это не их вина, это их беда. Не всегда женщина может получить образование, например, если она рано рожает ребенка, о образовании уже можно забыть о карьерном росте, она полностью привязана к той же самой кухне, кухонное рабство никуда не делось, несмотря на то, что женщины сегодня часто пытаются позиционировать себя как бизнес-леди, это скорее исключение из правил. Ну и в религии, конечно, это тоже закрепилось, поскольку религия... Что такое религия? По сути дела, это сложившееся определенное в обществе мировоззрение, сложившееся в определенных исторических условиях. Если мы возьмем православие, когда оно пришло на Русь в X, там, начале XI века, оно закрепило те существовавшие тогда положения, социальные отношения с полной закрепощенностью женщины и проносит ее через века и переносит в наши дни. Если мы говорим о том, почему женщины чаще, чем мужчины, обращаются к религии, наверное, потому что они пытаются найти в религии оправдание своей жизни, найти какое-то простое решение.
Утешение.
Да, совершенно верно, утешение своему тяжелому положению. И опять же, мы должны понимать, что религия не дает женщине рецепта, как ей освободиться. Наоборот, она призывает женщину смириться с ее рабским положением. Жена в православии существует для мужа, и без мужа она ничто, она должна ему служить, а муж служит Богу. Если она будет выполнять предначертанную ей, как называется, Всевышним социальную роль, тогда она выполнит свое истинное предназначение на земле. Ну, конечно, мы, коммунисты, не разделяем такие устаревшие, архаичные мировоззрения. Мы считаем, что женщина должна обладать самыми широкими правами, равными с мужчиной, и также активно участвовать в процессе общественного производства.
Начало движения за равноправие женщин связано с буржуазно-демократическими революциями. Однако, несмотря на всю прогрессивность многих преобразований, которые повлекли за собой эти революции, обретение женщинами равных прав с мужчинами всегда шло очень туго. Так, в США женщины получили право голоса только в 1920 году с 19-й поправкой Конституции, а до этого 15-я поправка предоставила право голоса чернокожим, но только мужчинам. За 100 лет положение женщины в целом, конечно, изменилось в лучшую сторону, но до решения проблемы очень далеко. Так, например, занятость женщин выше, чем мужчин, однако за свой труд они в среднем получают меньше. Кроме того, женщины выполняют больше неоплачиваемой работы. Насилие в отношении женщин со стороны мужчин также растет. Противники предоставления женщинам равных прав обычно выдвигают один главный аргумент – продолжительность жизни, которая в целом у женщин выше, чем у мужчин. Из этого делается вывод, что у женщин даже слишком много прав. Действительно, средняя продолжительность жизни у женщин на несколько лет выше. Однако, если следовать этому критерию, то образцом равенства мужчин и женщин должны служить такие страны, как Афганистан, где продолжительность жизни мужчин и женщин практически равна и составляет всего лишь 44 года. Или Непал, где мужчины в среднем живут даже немного дольше женщин. Однако и Непал, и Афганистан входят в десятку стран, в которых положение женщин признано большинством просто ужасным. Так, Афганистан – единственная страна мира, где уровень самоубийств среди женщин выше, чем среди мужчин. Но вернемся к движению за права женщин в тех странах, где женщинам, по крайней мере, позволено выступать за равные права. Как коммунисты-марксисты относятся сегодня к женскому движению? Является ли феминизм, во всяком случае некоторые его течения, прогрессивным явлением сегодня? Поддерживают ли марксисты феминисток?
Отвечая на ваш вопрос, я хотел бы вспомнить цитату ныне покойного лидера Венесуэлы Уго Чавеса. Он однажды сказал: «Я феминист. Любой революционер, любой социалист должен быть феминистом, так как женщина на протяжении всей истории страдала больше мужчин». Совершенно правильно, нельзя не согласиться со словами великого революционера. Женщина действительно, как мы сегодня уже обсуждали, страдала значительно больше мужчин на протяжении веков. Очень интересную статистику вы привели и по казням женщин, по известное сожжение ведьм на костре и прочие уродства средневековья. Что касается вопроса феминизма как отдельного движения, я все-таки, ну так, с настороженностью к нему отношусь. Почему? Сегодня в нашем обществе угнетены разные слои населения, все они, конечно, относятся к пролетариату, но они пытаются выделить себя из общего слоя трудящихся и как-то отдельно поставить свой вопрос. Я говорю о, прежде всего, националистах, которые говорят об ущемлении своих прав по национальному признаку. Я говорю о представителях ЛГБТ-движения, которые тоже заявляют о том, что их дискриминируют по линии их ориентации. Есть и феминистические движения, которые заявляют отдельно о вопросе дискриминации женщин в современном обществе. Ну, все эти, конечно, течения имеют право на существование, но, на мой взгляд, они вносят определенный деструктив в общую борьбу трудящихся за свои права. Они зачем-то вносят разлад и разделяют трудящихся. По большому счету, зачем нам отдельно говорить о правах трудящихся женщин и выделять их в отдельное некое движение, которое бы занималось только правами женщин, когда защита прав женщин, защита прав русских, защита любых других прав, она неразрывно связана с защитой прав и свобод всех членов общества, прежде всего трудящегося населения, чьи права и свободы капитализм угнетает. Поэтому, на мой взгляд, когда феминистки выделяются из общего социального левого движения, они как-то маргинализируются, что ли, если так можно выразиться. Поэтому я абсолютно убежден в том, что трудящиеся женщины должны принимать участие в общесоциальном левом протесте. Конечно, они могут поднимать свои требования, но зачем отделять, как я уже сказал, женщин от проблемы женщин от проблемы трудящихся вообще? Это нас разделяет, это нас ослабляет. Это...
А по вашим наблюдениям, какова сегодня политическая активность женщин? Много ли женщин среди активистов левого движения?
Наверное, все же большинство мужчин. так исторически сложилось. Женщины пока еще не готовы встать на более высокую ступень понимания окружающей действительности. Многие из них еще живут старыми пониманиями, старыми ценностями и просто боятся даже задуматься о том, что они имеют право, если так можно выразиться, на большие права. Но тем не менее в левом движении встречаются женщины, и обычно они чрезвычайно активны. Вот если посмотреть редакцию сайта «Коммунисты столицы», больше половины его членов — это именно женщины, которые ведут очень активную общественно-политическую работу и в рамках левой журналистики, и значительно шире. Как депутат муниципальный я могу сказать, что социальная активность женщины проявляет очень значительную. Посмотрите на состав любой инициативной группы, борющейся в каком-нибудь московском районе. В первую очередь вы увидите там женщин. Ну, конечно, в основном пожилого возраста, но тем не менее, пожилых мужчин значительно меньше. Вот почему, так сказать, трудно? Видимо, потому что женщины более эмоциональны, а сегодня в условиях полного, знаете, такого господства равнодушия, индивидуализма, именно эмоции могут двигать человеком, быть таким неким стартом, импульсом для участия в его включения в социально-политическую жизнь общества.
Ну, значит, потенциал у женского и половины человечества есть, на ваш взгляд?
Безусловно, есть. Женщины должны, как я уже сказал, сбрасывать с себя вот эту паранжу, которую на нее нацепила история, понять, что женщина ничем не хуже мужчины и имеет право участвовать наиболее активным образом в общественно-политической жизни, сама определять свою судьбу. Просто надо сделать этот шаг, ну а левые силы всегда готовы принять такую женщину, которая осознала свое положение и готова встать на путь борьбы.
Ну и в заключение нашей передачи, пожалуйста, сформулируйте еще раз, что бы вы пожелали женщинам в традиционный женский день, который сегодня все более превращается в чисто гендерный праздник?
В день борьбы женщин за свои права я хотел бы напомнить о великих представителях, представительницах женского пола, таких как Жанна д'Арк, Клара Цеткин, таких как Роза Люксембург и Надежда Константиновна Крупская, о знаменитом движении Худжум, женщинах Средней Азии, которые сами себя освободили при поддержке партии большевиков, сбросили с себя паранджу, смогли получить образование и доступ к культуре, к науке, к искусству. С таких людей надо брать пример. Да, сегодня не всегда за завесой личных проблем, за завесой, которая накладывает на наши глаза общество употребления, можно разглядеть истинное положение дел. Не все женщины чувствуют, что они действительно угнетены. Но для того, чтобы это понять, нужно развиваться, нужно читать книги, нужно самообразовываться. И постепенно вникая в суть происходящих событий, женщина неизбежно придет к пониманию того, что она не может в современном обществе полноценно реализовать свой потенциал. И что самое главное, ключевая проблема здесь кроется в экономических, общественных отношениях. Поэтому я желаю сегодня женщинам активнее включаться в социальную борьбу, поддерживать низовые социальные и профсоюзные инициативы, всячески участвовать в борьбе за свои права и помнить слова Уго Чавеса, которые я привел ранее, что всякий социалист всегда выступает за равенство женщин, то есть искать своих союзников прежде всего в левом движении.
Спасибо нашему гостю за беседу, слушателям за внимание. С вами была ведущая Надежда. Слушайте Красное радио.